Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, июль, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников.
Всем доброе утро.
Доброе утро.
Три балла пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК». Бот, все традиционно здесь, да. Ну и что, в сгоревшем лагере заявили об отсутствии претензий у надзорных органов. Речь идет вот об этом лагере, который, ну, палаточный лагерь. И как его все время называют? Холдами? Почему-то его...
Холдоми.
Его называют Холдами. Почему? Я вот в новостях
то, видимо,
что
видимо, слово, топоним.
Наверное. Говорят, что лагерь проверяли в мае, и по итогам были выданы предписания на исправление недочетов в коттеджах и гостинице. То есть там есть коттеджи и гостиница. При этом к палаточному лагерю комментариев и претензий не было. И подтверждающие это документы переданы в Следственный комитет. Что говорят в, ну, на сайте лагеря? Мы не ищем оправданий, их нет, однако мы призываем людей к благоразумию и человечности в этой страшной ситуации. И напоминают, что пожар в детском палаточном городке в Хабаровске произошел, в Хабаровском крае произошел 22 июля, погибли четверо детей, и в регионе объявлен трехдневный траур. Вот такая история. Так, грузовик... Нет, это не то. Доброе утро. Ну, такое доброе утро, на самом деле. Ну, будем смотреть, что происходит. Понятно, что это позиция, если по лагерю говорить сейчас, это позиция администрации, как оно будет на самом деле, мы посмотрим, потому что должны сказать и проверяющие органы. Потому что они же могут сказать совершенно иное, правильно?
Да, ну, бумаги, видимо, уже были показаны. Ведь это же не устно все происходит, все эти проверки, предписания. Это все письменные документы.
Ну да, ну посмотрим. В общем, за этой ситуацией мы следим. Детей, понятное дело, не вернуть. Мы много говорили, Настя, с тобой по поводу того, как отпускать детей или не отпускать куда-то в эти все детские лагеря, отдыхать или нет. Ну, ты стоишь на позиции, что надо, и потому что не, да. не угадаешь.
Да.
Вот. Я все никак не могу даже понять, что с этим делать. Это по поводу того, что происходит. Еще в гидрометеоцентре предупредили о снеге в выходные. Это вчерашняя вечерняя новость, и, как пояснил российской газете заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды гидрометеоцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ну, а что такое северо-восток европейской части России? Это Коми? Это вот
не
что?
Знаю.
А? Сыктывкар?
Да нет, что-то? Ну вообще Европа и Азия делятся вроде как по Уралу.
Урал, да.
Ну вот, значит, северо-восток европейской части России это максимально уральское все должно быть. Ну что, где у нас там Урал? Где у нас Урал? У нас,
мне кажется, там люди не живут.
Почему где, живут?
Где там Урал упирается.
Кому
в
верить, говорит,
ледовитые.
То плюс 25, то снег на дачу-то ехать, фритюр говорит, или нет. Да поезжайте. Почему нет? На дачу можно всегда. Насладитесь этим. А нам присылает здесь фотографию Александр Риттер. Я живу, ну, знаю, что он живет в Германии. 43 градуса у него там в Германии сейчас в данный момент. Да, говорят, что какая-то аномальная история происходит в Германии. Жители этой страны жалуются на жару неимоверную. 40 градусов, видите, даже 43. Да что там, даже в Нидерландах сейчас там плюс 32, что-то такое. А у нас вот как есть на данный момент. А у нас не так. У нас так, как должно быть у них. Но почему-то все-таки наоборот у нас все. Северо-восток, Камчатка. Это
европейская часть, вам сказали. Руслан. Но Воркута это считается европейская часть или нет? Она как раз в районе до.
Да, там вроде Александр Риттер говорит, что он в Баден-Бадене. Вот, примерно где-то там.
Речь идет о Нарьян-Маре, видимо. Инта, Печора.
Черт его знает.
Сыктывкар, опять же.
Его знает. Я не знаю даже. Слушай, я просто к чему это все хочу тебе сказать? Я, когда увидел эту новость вчера про снег в июле, возможно, я все-таки понял, что больше я рассуждать о добре и зле не буду никогда.
Почему?
Потому что все, природа — это... не природа, а жизнь наша, это такая пыточная, понимаешь? Как сказали бы по-московски, пыточная — это по-питерски, пыточная. Значит, в этой пыточной мы с тобой, Настя, должны испытать все ужасы жизни. Для того, чтобы мы все ужасы жизни этой испытали, нас наделяет разумом, к сожалению. Ну, то есть, я не знаю, кто это сделал. Может быть, если судить по Священному Писанию, это сделали Адам и Ева, за что, конечно, им никакого спасибо мы никогда не скажем, потому что они вкусили от древа познаний, плодов, да, познания. Мозги у них включились, они начали анализировать. До этого они были суть животные, тупые, которые ничего анализировать не могли. Они даже не могли понять, что они голые, потому что, когда они съели плодов древа познания, думают, правда, что это яблоки, что ни черта не сказано, что это яблоки. Просто так решили, что это яблоко. Ну, чтобы было понятнее. Они вдруг поняли, что они голые, то есть у них голова заработала. А как только у людей заработала голова, начался анализ. Как говорил наш главный редактор, анализ от сатаны. Это не шутка. Анализ реально от сатаны. Почему? Вот некоторые говорят, знание – сила. Нет, знание – это слабость. Вера – это сила, знание – это слабость. Понимаешь? Когда человек верит в лучшее, это хорошо. Но когда он верит в лучшее, и к нему приходит человек со знанием и говорит, ты, конечно, можешь верить в лучшее, но у тебя, например, не знаю, страшная неизлечимая болезнь, и ты умрешь через год. Это вот знание пришло в его жизнь. И будет оно проклято, это знание. Знание – это слабость. Знание – это ужас. Знание – это страдание. Именно поэтому мы страшно все страдаем. Вся наша жизнь – это неимоверное, постоянное понимание того, что она конечна.
Я не страдаю. Жизнь.
Ты не страдаешь?
От этого, абсолютно все равно.
Твоя жизнь, конечно, Настя, ты
да,
не страдаешь?
Нет, вообще никак. Абсолютно все равно.
Что ты за человек такой? Ты, наверное,
что-то
даос.
Что-то отсутствует в голове.
Ты, наверное, даос.
Или либо ты
уже, отражалась, не в смысле отражалась в зеркалах, а отрожалась. То есть уже родила, что надо. Ты как
но
бы,
это равномерно распределено по жизни.
Нет, три раза плюнула в вечность уже. Три раза.
Да какая вечность? Все же конечно.
Ну, все конечно, понятно. Но там есть расчет на то, что твои дети тоже сделают плевок вечности.
Нет, у меня такого
дети...
расчета. Нет, это
ну,
не связано.
Ну, ладно, хорошо, подсознательно вроде какое-то, может быть, ощущение продолжения рода. Вот и все, да?
У меня абсолютно всегда равномерно распределено это ощущение полного счастья до родов. И во время, и после. Абсолютно.
Григориадис говорит, как же хорошо без тебя было, Гудочкин. Гудочкин.
Не смейте такие вещи писать.
Почему?
Ну зачем?
Пусть пишет.
А
знаешь,
зачем?
Знаешь почему? Настя, когда-то мне шеф сказал, при любых обстоятельствах не думайте меня защищать. Ну там, в эфире. Настя, не думай меня защищать. Пусть пишет. Во-первых. Во-вторых, конечно, ему было хорошо. Потому что никто же не пришел в эфир до этого Григориадису и не сказал, что, мужик, ты умрешь. Довольно скоро, как и мы все. От этого не может быть хорошо. Я не несу ничего хорошего. Я, понимаешь ли, справедлив в данный момент. Справедлив, как природа. Я не милосерден. В этом большая ошибка моя, на самом деле. Потому что милосердие выше справедливости. О чем вам тоже рассказывал шеф, если вы на самом деле его слушали. Они делали вид, что слушали, ну и так далее. Есть часть таких людей, которые якобы что-то слушала, но ни черта не слушала. Значит, милосердие выше справедливости. А знаешь, что это значит?
Что
это значит, что человек выше природы.
Ну,
человек
степени,
выше
да.
природы. Потому что человек способен к состраданию, а природа нет. Потому что природа абсолютно чихать на вас хотела. Природа превратит вас в перегной. Не задумываясь вообще, космос к вам холоден. Никаких высших сил, заботящихся о вас, нет. Есть только другой человек, который может проявить к вам сострадание. И все. И вы, который может, вы можете проявить
иногда
кому-то сострадание.
Иногда животные спасают людей.
Бывает такое, бывает такое.
У нас был праздник в школе, День земли. Поручили
собаки хорошие.
Федору плакат.
Они, может быть, плакат?
Сделать. Я придумала стих.
Какой?
«Земля – наш дом, ее так мало, над нами космос, под нами лава». У меня в Инстаграме этот плакат выложен. Мы сделали такой плакат огромный, и все. Ну и там в конце я написала «Собирайте раздельный мусор».
Операторы National Geographic, или Geographic лучше говорить. Geographic. Geographic? Ну хорошо, Geographic. «Могут спасти олененка от львицы», например, пишет Максим из Куркина.
А, и еще медвежонка помочь забраться на гору, мы видели.
Так, что еще? Я, кстати, не стараюсь тебя оскорбить, не парься, пишет Григорядис. А мне, собственно говоря, все равно, Григорядис. Понимаете, когда я вдруг осознал свою конечность, осознал ее звенящим абсолютно образом, мне стало настолько все равно, Григорядис, пытаетесь вы меня оскорбить или нет, просто потому что я знаю, что меня завтра может не быть. Или послезавтра может не быть. Мне, Григорядис, все равно. Я единственное не понимаю, какой вещи. А, к сожалению, ее, видимо, нужно понять. Ну, потому что мы так устроены, нам нужно все понять. Почему вы думаете, что вы можете что-то изменить, Григорядис? Даже пускай в масштабах эфира, пускай в масштабах даже моей программы, пускай даже в масштабах моего настроения. Почему вы так думаете? Это ошибка, Григорядис, вы ничего не можете изменить. В глобальном смысле вы вообще ноль, как и я, как и все. Смотрите, погода берет и меняется, и мы ничего сделать с этим не можем. Просто в Москве будет 14 градусов тепла в июле. Что вы можете с этим сделать? Вы можете выйти покричать в небо, хотите, поорите в небо. Скажите, что этой погоде нужно поменяться местами с другой погодой. Эй, погода, тварь! Уходи! Нам нужна та погода, которая в Германии. Как вы думаете, что-то изменится?
Нет.
Ничего не изменится. Мы все кричим в пустоту, мы все ведем монологи длиною в нашу довольно непродолжительную жизнь. Ну окей, если вы думаете, что ваши монологи на что-то влияют, ну давайте. Вы думаете, что вы пассионарий, вероятно. Какой-нибудь гениальный. Может быть, вы Есенин? Может быть, это Есенин? Может быть, ты Есенин, Настя?
А, нет.
Нет. Скажи, научи меня, многодетная мать, жить как ты.
А это нет, мне нельзя научиться.
Научи меня. Передай мне этот чувственный опыт. Объясни мне, как наплевательски относиться к жизни.
Я тут общалась
тем
со своей...
самым ее ценя.
Помощницы по хозяйству. И она женщина такая уже там в возрасте. И она мне рассказывает, представляете, ну, в общем, она рассказывает, что она, например, всего боится. Но. Она на дачу, когда ездит с сыном, со своим взрослым, которому уже там 50 лет, или там она остается ночевать, она все время вот что-то делает и говорит, я все время смотрю, не идет ли кто по улице. Но она нормальная совершенно женщина, но она всего боится. Вот. И я ее слушала, и я так удивлялась, и говорю, знаете, а у меня полностью отсутствует это чувство. То есть мне никогда не страшно. Я вот иду по улице, например, там вечером в Ленинграде, там когда-то мне кто-то боялся выходить вечером, а я нет. Но у меня нет этого чувства, у меня нет этого страха. Я ничего не боюсь. Я не боюсь, что кто-то пойдет по улице, когда я на даче. Не боюсь этого.
Да?
Я вообще ничего не боюсь. Ну, то есть это... Но это как бы оно внутри, и, может быть, это плохо, потому что, наверное, это...
Вот поэтому, наверное, я выступлю за матриархат. И поэтому, наверное, я выступлю за то, чтобы следующим президентом России была женщина.
Ну, не любая. А если она будет всего бояться?
Не любая.
А если
любая.
Будет всего бояться?
Но,
а если будет переживать?
Но мужики уязвимее. Знаешь, почему?
Ну, почему же?
Бесполезные. Мужики бесполезные, практически. То есть в чем заключается вообще, вот так если задуматься, в чем заключается суть мужского существования? Ну, кроме того, что они должны в определенный момент оплодотворить яйцеклетку там сперматозоидами своими.
Потом усердно помогать женщине.
Да нет.
Конечно, да.
Да нет, а в современном мире они вообще не нужны, мужчины, в принципе. А когда разговор идет о тех технологиях, которые сейчас развиваются, встает вопрос, в принципе, о надобности человека как такового. Ну, то есть не только даже мужчины, но и женщины. Но мужчины совсем не нужны. То есть мужчина даже не может родить. Он даже не порождает жизнь.
Но,
хоть в Библии
себя...
написано, что там Исаак родил Якова, что-то такое, я читал там. Они женщин игнорировали там, видимо, вот эти, ну, эти люди.
Не имело большого.
Они,
это
да.
Технический вопрос.
Да, 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 да. Был. Ну, то есть они рассматривали женщину как пробирку, в которой там вырастает ребенок, а если рождает, естественно, мужчина ребенка. Ну, понятно. Но мы же со временем выяснили, что это не совсем так. Поэтому что мужчина делает сегодня? Да черт его знает. Войны хорошей нет. Войны нет.
Ты живешь в прекрасное время располовинивания всех функций.
Да
ты
нет,
можешь
мы
взять
живем
и стать как бы полуженщиной,
да
и на... это будет прекрасно.
Полуженщиной?
Да,
но
да,
я видел таких людей,
детей,
да, я видел таких людей, да.
И работать, да. И готовить еду, и получать от этого огромное
здравствуйте,
удовольствие.
Здравствуйте, Александр Невский. Да, здравствуйте. Вы можете стать полуженщиной. Спасибо большое.
А ну женщина как? Становится полумужчиной, все стирается.
Здравствуй, Пересвет.
Но ведь это все
Александр,
стерлось.
Пересвет.
Ну и кто это такие? Вот это возьми любого из них сейчас в наше время.
Вы можете
это какие-то
стать полуженщиной.
Отморозки, может быть, знаешь, даже
кто?
Тебе покажется в какой-то момент.
Кто?
Понимаешь?
Кто?
Вот эти вот герои прошлого, про которых
они
мы привыкли. они могут тебе показаться, не если могут. Бы ты их вытащил не сейчас могут, и физически вдруг волшебством восстановил, то ты бы поговорил с ними и ужаснулся. Может такое быть. Понимаешь, это мы привыкли, вот в детстве ты живешь, и в тебе вкладут тебе в голову, что есть какие-то герои там прошлого, и какая-то это отдельная такая жизнь огромная, которая к тебе ни малейшего отношения не имеет. Ты привыкаешь ее учить.
Я пытаюсь тебя слушать.
Нет.
Но не получается. Я не слышу, что ты мне говоришь сейчас. Плохо. Скажи еще раз.
Не могу.
Еще раз. Нет?
Да, слушай, камера.
Хватит. Не, я буду сто лет перебивать Аношку. Можно? Даже если вы мне скажете нельзя, я все равно буду перебивать. У всех после 30 такая ересь в голове начинается. Какая? Мне 32, я тоже скулю о вечном, говорит старый слон. Это криз среднего возраста. Говорят, что это проходит со временем. Настя, может быть?
Уже. Когда машину красную, купе, вот ты захочешь себе купить?
Хочу.
Спортивную. Хочу. Это значит, уже началось.
Nissan GT-R хочу.
Началось.
Хочу. Брать?
Не знаю. Если тебе станет легче, от этого возьми. Да. Но я думаю, что нет.
Между прочим, один из подвигов Геракла — это исполнение обязанностей служанки Александр Фельдман. Между прочим, Александр Фельдман, не все знают про 13-й подвиг Геракла, потому что его вымрали, естественно, из школьной программы. И все знают про 12 подвигов. А есть 13-й подвиг Геракла. Всех, кто учился на филологическом факультете, я этой информацией никак не удивлюсь сейчас вообще. А всех остальных, может быть, и удивлю. Поэтому, если вы хотите узнать о 13-м подвиге Геракла, конечно же, идите в интернет и выясняйте. Коротко, это связано с женщинами. Еще короче, с девственницами. Еще короче, с десятками девственниц.
Ну, в чем подвиг?
Ну, представь себе, десятки девственниц и Геракл.
Да.
И короткий промежуток времени.
И это подвиг? А они не хотели, да?
Почему хотели? Ну, там был царь, у него были дочери. Ну, это можно посмотреть, короче говоря. Просто об этом не говорят, в школе вам об этом не скажут. Слава богу, у нас ограничение 16+. Поэтому, ну, в смысле, у радиостанции возрастной вот этот ценз наш. Я могу вам это вот рассказать здесь.
Ты уверен, что это достоверная информация?
Да.
Что это был такой подвиг, который вымерли?
С этого начинали... У нас прекрасная была преподавательница античной литературы. Значит, фамилия ее Скибина, можете найти. Муж ее, кстати, пишет отличные книги именно по русской литературе. Я уж не помню, какого века, в котором, кстати, учится в МГУ, МГИМО, там вот этих всех вещах. Ну, может быть, в МГИМО не учится. Черт его знает. В МГИМО вообще учится? Или там учится стрелять из Гелендвагенов в воздух только?
С велосипедов.
С автоматов. С велосипедов учится...
Пистолетами.
Это там, где Бердымухамедов. То ли жив, то ли мертв. Никто еще пока об этом не знает. Но все вокруг, кроме него самого, говорят, что он жив. Что подозрительно, согласись. Хотелось бы услышать это от него.
Надо, чтобы внук сказал.
Надо было, чтобы он сказал сам, Бердымухамедов. Тут есть проблема. Когда кто-то говорит про человека, что он жив, а он сам этого не говорит, есть некое ощущение, что обман. Ну ладно, мы за этим будем внимательно следить. Так о чем я тебе говорю? Прекрасная преподавается литература античная. Значит, она говорила, а знаете ли вы, что такое лесбиянки? Mm-hmm. Это прямо вот она заходила с этого. Вот. Поэтому мы все любили античную литературу.
Uh-huh.
А мы говорим, ну, в смысле, знаем. А она говорит, а почему такое название?
Uh-huh. Такие, никто не знает.
Да, она говорит...
Остров Лесбос.
Никто да, не, ну, конечно, никто не знает. Это сейчас-то знаешь ты уже, а тогда бы ты не догадалась ни черта, конечно же. Остров Лесбос, да. Начинается. Потом она говорит, ну, вот вы говорите там, сколько подвигов у Геракла? Мы такие, 12. Ну, плохо. 13. Сейчас я вам расскажу. Еще хочешь, какие у нее там пенки-то были интересные? А как это называется? Любовь чистая, платоническая. Она говорит, платоническая любовь. Вы знаете, говорит, а почему она называется платоническая? Да, черт ее знает. Ну, не знаю. Плоть, она говорит, нет, плоть это плотская.
Диалоги Платона?
Плоть, это, конечно, говорит, плотская. Нет, платоническая любовь,
да.
Это любовь чистая. Но чистая да. любовь в те времена, во времена Платона, могла да. быть не только между мужчиной и...
Мужчиной.
Ага.
Да, 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 да.
Платоническая любовь, это...
Но они
педерастическая
там,
кстати, любовь.
Избегали. Я прочитала диалоги Платона все.
Угу.
И внимательнейшим образом
короче,
именно на
Настя,
этот предмет. Там не
да,
было
да, да. Значит, платоническая любовь – это педерастическая любовь. На всякий случай. Просто в те времена считалось, что женщина – греховный сосуд. С ней вообще не о чем разговаривать. Это, ну, собака какая-то. Ну, зачем с ней разговаривать? Вот. И чистая любовь, она может быть только между высшими существами. А человек – это вот только мужчина.
Ну, а? Ты же тоже так думаешь до сих пор.
Как я думаю?
Потому что
пидорасы — это чистая любовь, что ли, или что я думаю?
Когда я тебе сказала, что ты можешь стать полуженщиной, ну, я предложила концепт такой, что мужчины могут...
Прекрасный концепт. Этот концепт мне сейчас предлагают везде.
Это кажется...
Встаньте полуженщиной,
называется. Унизительным. А почему нет? Это же прекрасно. И тогда, в этот момент, ты скажешь, да, это классно, и это... Ну, женщина тоже человек и так далее. Она же биолетов.
Я тебе что, говорю, что женщина не человек?
МЖ?
Я тебе говорю, что мужчина не человек.
Мужские, женские места.
А ты мне,
животными.
Ты, значит, свою эмансипацию оставь. Ты сейчас борешься все за женщин.
Эмансипация, нет.
Да я тебе о другом говорю, ты меня не слышишь.
Ну,
послушай меня.
Да.
Я тебе говорю, что мужчина не человек. А ты мне все говоришь, а женщина тоже человек.
А я говорю, человек, мужчина, конечно же.
Нет, мы вам не нужны. Мы вам не нужны, все. Тиндер нас всех похоронил. Мы вам не нужны. Мы вам нужны только для... Вот как зубы почистить. Вот мы вам больше не нужны никак.
Нет, а как же простое человеческое общение? Ну почему ты себя вычеркиваешь?
Какое? А с нами общение?
Со всеми,
я тебя умоляю,
людей, с людьми.
О чем с нами говорить?
А, не обязательно делить вот так.
Да нет, все. Нет, никому это не нужно.
Нужно обязательно.
Нет.
Это дает энергию. Когда ты один, ты можешь просто лечь на диван, повернуться к стене и лежать. Без конца. А если к тебе приходят гости, например, или кто-то, ты даже если ты устал, ты все равно удивительным образом находишь в себе силы, ну, если тебе интересны эти гости, конечно, там, а сидеть и общаться, например. Конечно, какая-нибудь надоедливая там соседка, это не очень хорошо.
Короче, давай коротко подведем итог этому всему. Значит, наша культура основана на культуре европейской. Европейская культура вся сплошь извращенская. Пытались с этим побороться при помощи Библии. Не получилось. Не получилось. Как были растленными, так и остались. Далее. Мы упираемся в нашу бессмысленность. Гедонизм. Единственное, что вообще нас как-то, видимо, радует. Пожрать, поспать. Ну, еще что-то такое.
Нет, можно еще радость получать от прогулок с детьми. И... Или там у тебя, например, ну, или у кого-то, например, ребенок вдруг особенный рождается, и ты получаешь радость уже не от гедонизма, а от того, что он там, не знаю, научился
европейскую культуру вообще-то Библия породила, пишет Александр Фельдман. Да что вы говорите? А что насчет существования культуры европейской до Библии, вы можете сказать? До христианства, например. Ну, в дохристианскую эпоху.
Да.
Как же существовала Римская империя, скажите мне, пожалуйста?
А греческая? Культура.
Культура.
Эллинистический
как,
период.
Как это все? Гомер, он как себя чувствовал? Он что, он как? Он на Библию, видимо, ссылался, когда вот эти все Одиссеи, Илиады и прочее. Гомер же это, да?
Да.
Это же Гомер.
Да, Гомер. А, кстати, тогда думали, что все так и было. Это не воспринималось как сказка.
Да.
А история как будто бы настоящая.
Да, ну и вот, и что же? А пантеон вот этих богов, которых мы до сих пор знаем практически наизусть, ну, основных, так скажем. 12 богов-олимпийцев нам же известны, правильно? Мы до сих пор их знаем. Кстати, никто никогда не задавался вопросом, почему 12 богов-олимпийцев и 12 апостолов?
Ну,
это совпадение?
Лично я задавалась в классе 8, может
быть. Но это совпадение или как?
Еще 12 месяцев в году.
А это совпадение или как?
12 месяцев в году.
Ясно. Это совпадение или как?
Нет.
И 12 замов Орешкина. Ты знаешь, у Орешкина 12 замов.
Да. Да.
Совпадение?
13-го вымрали.
Но это совпадение?
Наверное. Это уже, наверное, совпадение.
Не знаю. А до европейского был еще и Хаммурапи, говорит Георгий. И 12 вольт в машине. Вот это совпало сейчас? Ты думаешь, это просто совпадение? Я не думаю, что это просто совпадение. У Даренко тема мужчин намного сочнее получалась. Зачем подражать? Вы думаете, я подражаю,
другие,
видимо?
Другие люди не могут рассуждать?
Не могут. Ты пойми, у Юрия так. Если о чем-то рассуждал наш шеф, то об этом нельзя более рассуждать, потому что это будет подражанием. Но знаешь, что я тебе скажу? Я все-таки хочу до дебилов-то донести одну информацию, потому что это важно. Нет, до дебилов надо донести информацию. То, что они называют подражанием, я называю школой. А они дебилы, до сих пор этого понять не могут. Но когда-нибудь дебилы это осознают. Наверное. Или нет. Что, в общем, ничего не меняет, когда ты понимаешь конечность своей жизни. В общем, какая разница, осознают они это или нет. 9.30 новости.
Обзор пресс.
С Анастасией Аношко. Настя просит как-то меня повеселее быть, люди.
Вот,
знаешь,
видишь.
Знаешь, что мне есть сказать
что?
На эту тему?
Никаких шуток больше.
Потому что когда... На протяжении 10 лет мне шеф говорил, надо, чтобы все смеялись, и я это делал. Шефа не стало. И знаешь, что они сделали?
Что?
Ты превратил программу в клоунаду, сказали они мне. Никакой клоунады, я буду пить ваш мозг, а вы пища червей.
Понятно.
Как вам такое? Ну вот все.
Поездка в лагерь.
Или надо быть веселым, погоди. Я готов. Я в любой момент готов шутить. Я готов в любой момент веселить. Они сказали, давай серьезно. Давайте серьезно. Все очень плохо, мы все умрем. Очень серьезная информация для вас.
Аргументы и факты дают 11 советов и 11 вопросов, которые стоит задать заранее. Поездка в лагерь, вопросы безопасности. О пожаре в палаточном лагере Холдоми, в нем погибли, как мы знаем, 4 ребенка, 20 палаток сгорели менее чем за полчаса. Причины пожара выясняет следствие. Ну и какие советы теперь, аргументы и факты советуют? Какие вопросы советуют задавать при отправлении ребенка в лагерь, посмотрите там у них. Например, как отапливаются помещения, нужно спросить. Сколько взрослых людей присматривает за отрядом? Проходит ли персонал медицинский осмотр? Как организовано питание? Планируются ли походы в другие мероприятия вне лагеря и так далее? Есть ли рядом водоем? Как будет организовано его посещение? Все это нужно спрашивать. «Вечерняя Москва» сегодня публикует, например, ну что, ну тут и Мария Шукшина опубликовала неизвестный рассказ отца. Я так понимаю, что у Шукшина дата. Сегодня, 25 июля, исполняется 90 лет со дня рождения Василия Шукшина. Да, поэтому во многих, на самом деле, газетах сегодня...
А что-то я про Высоцкого еще слышал сегодня.
А про Высоцкого я вчера еще видела заголовки. Но что?
Давай можно я посмотрю, проверить. Ты читай.
Но я вижу, вот да, что про Шукшина сегодня многие пишут, и неизвестный рассказ читайте в «Вечерней Москве». Еще у нас что?
Высоцкий умер 25 июля 80-го года, то есть сегодня дата смерти.
Да. Вот ужасная история со сайта «Комсомолки». Значит, там завершилось расследование одного убийства старушки, и оказалось... Что, сейчас скажу точно, значит, это Карачаево-Черкесия, прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Дмитрий Кравченко вместе с подельником полез грабить дом собственной бабушки, которая им очень гордилась, очень его любила, хвасталась всем, что, значит, у нее прокурор отдела по надзору, а он знал, что у нее 100 тысяч рублей лежит дома, и он предложил подельнику ее просто ограбить. Но когда они полезли ночью, она проснулась, и подельник решил там не церемониться и прикончил ненужную свидетельницу, то есть забил ее насмерть. Вот. В итоге преступление произошло в ночь со 2 на 3 мая 2017 года в городе Черкесск. Дмитрий Кравченко, зная, что в доме бабушки, ну и так далее. Ну, короче говоря, сейчас это все завершилось, и эту ужасную историю рассказывает комсомолка. Просто я полезла в комсомолку за человеческими историями, и вот, пожалуйста, нашла вам. Вот. И Боинг опубликовал первый отчет, который отражает проблемы 737 МАКС самолета. Это можете прочитать в РБК, если вам станет после этого прочтения легче. Идите, посмотрите, какие там проблемы. Ну и психологи рассказали о плюсах работы в летнее время. Это мы читаем такой заголовок на фоне новостей о том, что, возможно, на северо-востоке европейской части России где-то выпадет снег.
Настя, помоги. Вот здесь Евгений пишет. У меня во дворе уже второй день привязана к дереву большая собака. Сволочь какая-то бросила животное. Куда обратиться, чтобы пристроить песика? На горячей линии по защите животных не снимают трубку. Что делать? Ты в курсе таких вещей?
Ну, если бы я так увидела, я бы ее, во-первых, сфотографировала. И достаточно зайти в соцсеть, например, на Фейсбуке. Есть очень там агрессивные сообщества зоозащитников, и туда это запускать. Ну, можете прислать фотографию, адрес. Главное, адрес ключевой и фотографии. Но они просят все тут же адрес вымарывать, эти зоозащитники, потому что они боятся, что придут док-хантеры и начнут травить эту собачку. В общем, там целая такая борьба начнется. Главное, как-то вот, ну, хотите, присылайте мне, не знаю, зайдите ко мне в Телеграм, у меня там почта в профайле указана, пришлите мне детали, а я попробую передать. Или можно еще... Куда еще можно? Не знаю. Честно, не знаю, действительно.
72-й говорит, ты говоришь о дохлом барде, ты не актуален. Это, видимо, по поводу Высоцкого, да, высказывания?
О, боже.
Дохлый бард. Интересно. Так, Кровосток на фоне разакса. А, хотят, чтобы мы еще ставили здесь этот фон
подложку.
Тебе. Подложку. Ну что, все, у тебя весь обзор в печати, да? Ты когда-нибудь слышала песню «Райские яблоки» у Высоцкого?
Нет, я вообще плохо знаком.
Давай прямо сейчас возьмем и послушаем.
Давай.
Я не знаю, мне просто понравилось название. Давай?
Давай.
Давай. Я же рок в основном слушаю.
когда-то умр. Мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпивают и балуют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. В грязь ударю лицом, завалюсь, покрасили я на бок. И ударит душа на ворованных клячах в галоп в дивных райских садах. Наберу бледно-розовых яблок, жаль, сады сторожат, и стреляю без промаха в лоб. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное ничто, беспредел. И среди ничего возвышались литые ворота и огромный этап. Тысяч пять на коленях сидел.
Нравится тебе?
Я...
Окрашенет коренной, я смирил его ласковым словом. Да репьи замочал, еле выдрал и криву заплел. Седовласый старик что-то долго возился с засовом. И кряхтел, и ворчал, и не смог отворить, и ушел.
Ладно, ладно, ладно. Сами дослушайте дома, если захочется. На самом деле, интернет сейчас есть, все это есть и понятно. Слушай, как-то он резонирует со мной. Странное дело. Никогда не думал, что Высоцкий хоть как-то будет резонировать со мной. Ну, ладно, окей. Ну, в смысле, я с ним, наверное. Да, так правильнее, наверное, сказать. Ну, это удивительно. Совпадение. Опять, вот, понимаешь, не случайная случайность.
Все, ну, когда ты маленький, ты слушаешь, ой, Ваня, гляди, какие карлики, ну, тебя это веселит.
Ну,
или
да.
Там жираф сказал, ему видней, а когда ты, ну, да, у меня мама в детстве, я говорила, как вот вы можете классическую музыку слушать? Она мне говорила, ты не доросла, еще не доросла.
Симфоническую, да?
Ну, классическую, я вообще обобщала.
Просто, знаешь, есть, говорят, классика рока, вот эта вот, классика рэпа.
Ну, я, да, и я что-то вот сейчас уже действительно начинаю потихонечку
драться. Киевское шоссе, Московский, ДТП, МЧС, много погибших, пишет Павел.
О, боже.
Павел, а есть какая-то еще информация по поводу... Потому что я понимаю, где это находится, во-первых. Да, Московский, это вот...
Это Киевское шоссе,
да,
это... буквально недалеко.
Да, совсем. Там сколько километров? Километров 10, может быть, 7.
Может быть, меньше, да, такое. Там рядом с Аларьевым.
ДТП, МЧС, много погибших. Павел, пожалуйста, какая-то информация, если есть, либо пришлите, либо позвоните. Может быть, кто-то сейчас находится на Киевском шоссе возле Московского и может нам позвонить 7373948 и рассказать... Что произошло, может быть, ну, хотелось бы понять просто. Говорят, что много погибших, ДТП, и там уже на месте работает МЧС, а мы как-то не в курсе, да, Настя? Может быть, есть что-то в новостях уже?
В новостях я сейчас посмотрела на лентах,
да?
Нет.
Нет, пока,
но
да?
Я сейчас посмотрю комментарии на Яндекс.
Это нам написал Павел. Ну, давай
я
посмотрим. 7373948, как вас зовут, Олю, здравствуйте, может быть, там кто-то позвонит.
Алло.
Да, да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я только что проехал Рассказовку, там белка кар врезалась в грузовик. В принципе, погибших нету.
К сожалению, прервается связь. Погибших нет. Погибших нет.
Погибших нету. Там авария, белка, только передняя часть разбита, а сам кузов целый, так что погибших нет.
В правом ряду, да, авария?
Да, я понял. Спасибо большое.
Вот я вижу в сторону
спасибо.
Города.
Это хорошо. Только что проехал Московский, пишет Алексей Алексеевич. Никаких погибших не видел. Авария обыкновенная. Напротив Московского.
Может,
обыкновенная
еще не доехали
авария.
До какой-то необыкновенной аварии? Ну, в общем...
Наверное. Яндекс разговорчики. Ну, есть Яндекс.Разговорчики, там иногда есть какая-то информация, Адик. А что такого удивительного в том, что мы и
люди
там
пишут
смотрим
из пробок
информацию?
Обычно, или мимо проезжая могут писать, но сейчас пока вообще никаких я не вижу сообщений.
Ну да. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Давайте дальше пойдем. В Минтруде заявили о необходимости сделать программу «Мат-капитала» бессрочной. И вот Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года, а люди говорят, да что 2025? Но она должна быть бессрочной, эта программа. Ну, в принципе, это хорошо. Всегда можно сделать что-то бессрочное, что потом будут задачи, которые потом будут выполнять иные люди, правильно? Ты делаешь что-то бессрочно, да. Когда ты-то уже явно не будешь у руля. И пускай уже другие выгребают все эти проблемы. Можно делать. В конце любого своего срока и правления всегда можно делать что-то бессрочное. Ну, это правда, это очень выгодно. Потому что проблема этой бессрочности, она уже не твоя. Я не намекаю на то, что сейчас какой-то конец правления Валентины Матвиенко, но в целом мы понимаем, что 2025 год — это такой, возможно, важный год, потому что перед ним-то будет 2024, и, может быть, будут какие-то изменения, правильно? Ну, хотя, может быть, и не будет никаких изменений. Мы к этому, в общем, спокойно и, как это сказать, благосклонно отнесемся, Анастасия, абсолютно, да? Мы будем рады. Зачем нам изменения? Нам нравится стабильность. Хотя, конечно, если посмотреть на жизнь, то жизнь вообще-то нестабильная история, вообще никакой стабильности нет. Но это да. Опять сейчас мне скажешь, что ты философствуешь? Не будем философствовать. Про мат-капитал.
Ну, хотят давать деньги, пусть дают, не надо мешать людям.
Я понимаю, но опрос в ЦИОМу.
А вопрос, что...
52% да. Говорят, что вот эти все материальное поощрение никак не сказывается в положительную сторону на рождаемости. То есть это не толкает к тому, чтобы люди рожали.
Но пусть дают деньги. Я даже, знаешь, начинаю это как-то воспринимать как какую-то такую ренту за углеводороды, которые там вроде бы наши...
Нет, а за что деньги-то дают? Я так и не понял. Деньги же вроде дают за то, что рожают, а не рожают все равно.
Что дают семье на жизнь. Но можно использовать... Всего 4 было способа.
Ну вот я посмотрел же десятку лучших стран по рождаемости там, в промилле. Да? Да, у нас да. Рождаемость, как и смертность, все это в промилле. Сейчас я тебе назову эти страны. Как тебе называть их? С первой до десятой или с десятой до первой? С десятой до первой. Сьерра-Леона, Уганда, Бурунди, Ангола, Мали. Афганистан, Нигер, Либерия, Гвинея-Бисау и Демократическая Республика Конго. Не приведи Господь вам жить в одной из этих стран. Вы бы, увидев, как живут русские, молились бы просто и со слезами на глазах говорили, вот люди же живут. Вообще, какая, конечно, интересная история. У меня вот товарищ сейчас вернулся из Аргентины, например. Ну, вот он там был месяц. Можно сказать, жил, да, месяц. Я говорю, ну, рассказывай. Он сказал, ну, какая-то страна, конечно, бедная. Хотя, вроде, Аргентина — это такое место, куда и из Бразилии люди едут, и еще что-то. То есть, да. Конкретно для континента это такое важное место.
А
и
он
вроде
там был
бы...
по работе или он просто отдыхал?
Ну, считай, отдыхал, да. Ездил, смотрел, разговаривал с людьми, такое долгое путешествие и так далее. Общался со всеми, еще что-то. Ну, набирался опыта, так скажем, заграничного. Как там люди живут. Но он говорит, что мы получше живем. Чем Аргентина, даже например, там. Да. А, например, у меня еще один товарищ ездил в Марокко и сказал, что в Марокко просто не надо быть. Ну, физически не надо там присутствовать. Понимаешь? Ну, не очень хорошо. Это я к чему? Это я к тому, что есть десятки стран, а может быть и больше, чем десятки, которые живут реально хуже России. Серьезно, прям хуже России. Мы, как идеалисты, привыкли равняться на первые места всегда. Ну, то есть для нас не существует там крепкие середнячки, вот это не про нас. Нам нужно жить лучше всех, поэтому мы говорим, вот в Америке, а вот мы. И поэтому мы как бы не очень. Ну, мы так решили сами для себя. Ну, иногда еще говорим про Северную Европу. Но проблема-то в чем? Рожают-то в тех странах, где плохо живут.
Да.
А мы пытаемся профинансировать что? То есть, а зачем
мы
тратим
правильно
деньги?
Делаем совершенно, да.
Почему мы? Ну, вот, смотри, вот я, хоть Гудошников что? Алексей Валерьевич.
Да.
Скажи мне, ты, Анастасия Эдуардовна Аношко, да. За каким чертом ты платишь деньги в бюджет, чтобы он пошел на мат-капитал, а если от этого рождаемость не повышается?
Ну, мне часть вернули, поэтому я довольна.
Тебе да.
Да, да,
а зачем? Абсолютно. Ну, рождаемость не повышается. Основная цель-то какая, чтобы родили побольше
пусть
людей?
Пусть дают деньги.
Зачем?
А цель не важна.
А цель какая?
Я уже давно поняла, что, ну, цель, то есть они говорят, ну, вот, смотрите, ну, показатели растут, а на самом деле они растут. Кто-то говорит, что потому что это демографический дивиденд, что был всплеск, и сейчас этот всплеск порождает новый всплеск.
Ладно, давай поговорим с людьми тогда. Я не знаю, 7373948, телефон прямого эфира. Странная штука. Вроде бы это должно... Вот когда деньги дают, вот этот материнский капитал, порождать всплеск рождаемости. Ну, что-то всплеска как будто бы то ли нет, то ли он не такой заметный, какой должен быть. И это все странно. А вот в странах, где люди, ну, воды чистой нет у них просто, попить нечего. У них рождаемость на высоте. Я думаю, кстати, знаешь почему?
Почему?
Они четко осознают, что они скоро умрут. И поэтому надо срочно,
да
срочно,
не думать,
срочно
не оперирует никто да. этими понятиями. Алексей, ты бы кто-то уже какие-то отвлеченные в вечность там что-то воспроизвести,
Настя,
оставить
если у тебя
след.
То почему оставить след?
Ну,
но
в смысле генетический.
Тебе, смотри, да нет. Вот тебе, например, точно говорят, что средний там возраст, смертность,
да.
35.
Ну,
и ты понимаешь, что тебе в 20
я уже пережила, да.
пора рожать, там вот, ну и понимаешь.
Да не так нет, не работает, мне
работает.
Кажется. Никто это...
Алло. Ну, давай попробуем поговорить. Алло. Да, здрасте.
Доброе утро, Анастасия, Алексей.
Здравствуйте.
Двое детей в Москве.
Да.
А, да, мат-капитал принципиально. Самое... Немного расстраивается, что в мат-капитале у нас и финансируем тем, что у нас опять покормим Северный Кавказ, потому что как бы деторождение у нас все-таки максимально происходит, наверное, там большие семьи.
А вот, кстати, почему там деторождение максимально происходит, а в других регионах не максимально?
Ну, потому что, ну, наверное, все-таки клановость.
Вот что отличает Северный Кавказ? А вот других регионов России, от европейских, например.
Клановость. У меня такое ощущение, что все-таки давайте будем сравнивать. У меня деревня в Липецкой области, да, есть. Mm-hmm. И жизнь там, и на Северном Кавказе, и финансирование просто, наверное, у них там жизнь полегче гораздо.
Полегче? Я вот просто смотрел, как живут простые люди на Северном Кавказе в разных регионах. Я не буду называть эти регионы, чтобы не вызывать гнев. Простые люди живут плохо. То есть они не катаются на золотых мерседесах, ничего такого нет.
Алексей, ну, были же, наверное, все в центральном районе, там еще гораздо хуже все у нас.
Да как сказать, примерно одинаково. Ну, тут, ну серьезно.
По бедности.
Спасибо. Но есть
у меня есть приятель,
почему
который там путешествует.
Да, почему вы не зайдете в интернет, почему просто не откроете YouTube, не посмотрите людей, которые путешествуют по регионам, в том числе и северокавказским, и они показывают, как люди живут.
Это очень скромно.
Очень плохо живут. Ну, если ну, скромно. Давай скажем скромно.
Скромно.
Значит, нас не застрелил.
Нет, они нормально
не застрелил
там, но
никто раньше времени. Значит, да, мы скажем скромно. Ну, то есть не то, чтобы вот вы сейчас пройдете где-нибудь по Северному Кавказу, по регионам, и там люди живут лучше, чем где-нибудь в Курской губернии какой-нибудь. Ну, нет. Ну, как бы так вот одинаковенько плохо.
Так же стремятся
но,
в город.
Но почему рожают? Там?
Ну, там есть некоторые ответы. Ну, давай пусть слушатели скажут. Я не хочу, от меня
сейчас есть
меня
ответ?
Тапками начнут бросать.
У тебя есть
бросать.
Ответ?
Ну,
алло, здравствуйте.
Да.
Да, пожалуйста, говорите.
Нет, связи.
Нет, не получается. А, там
другое.
Что-то сломалось, да? Как скажешь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, сейчас не рожают, потому что нет уверенности у людей. В основном молодежи нет уверенности в том, что могут вытянуть семью, прокормить ее. Ну, а то, что
скажите,
касается...
Можно, да, можно разрешите вопрос да. сразу, потому что мне кажется, ваш тезис спорным. Вот смотрите, а в Демократической Республике Конго есть уверенность в завтрашнем дне у людей?
В Демократической Республике Конго там работы вообще никакой нет, они там только... И там очень тепло и жарко. Они там находятся постоянно в одном состоянии.
А уверенность в завтрашнем дне
да.
есть там?
А там нет, такого понятия. Они знают, что... Им там делать нечего. Вы посмотрите на рождаемость Африки. Она же не просто так получилась.
А вот в Афганистане, деле, а вот в Афганистане.
Я был в Афганистане.
Да.
Я просто скажу другое. Там огромная детская смертность. Естественно, надо рожать побольше. Сейчас, в связи с тем, что там Африка начала как бы расти, как на глазах населения, Это потому что, ну, бывшие колониальные, когда бывшие страны владельцы этих колоний, они решили как бы начать помогать. Сначала начали помогать с едой, там был постоянный голод. Начали, это, когда начали помогать с едой, начали...
То есть у них появилась все-таки уверенность в завтрашнем дне, да?
Не, ну и как бы им там потом начали помогать с лекарствами. Естественно, начало
увеличиваться. Тогда я понял, как увеличить количество населения России. Я понял. Ну и любой страны. Значит, сначала нужно в глухое средневековье загнать, страшное, даже, может быть, глубже, чем средневековье, чтобы вообще ничего у людей не было, вообще. А потом дать им там типа, хлеб и воды, и они такие, ох, и начинается рождаемость. Так, что ли? Я хочу понять, какая уверенность в завтрашнем дне, например, в Либерии или в Гвинее-Бисау у людей?
Какая, ну, вот, как они, придет как белый они, человек, как они верят, там, вот, да, страждаст там какой-нибудь
завтрашний день, они там верят. Или, ну, или они другие какие-то. Вот мне просто так объясняют, что а да им делать больше нечего. А что, нет, говорят, а что делать в наших селах вот людям? Что они там делают? Что они там креативят как-то?
До пяти. Вот я смотрела, да, там, да, из Африки документальный фильм. Там говорят, лет до пяти свидетельство о рождении не делают, потому что там непонятно,
о, доживет, смотри, не доживет. Смотри, смотри. Вот это Юрий?
Да.
Да?
Да.
Ну, которого я дебилом назвал. Нечаянно. Вот. Но ты еще с обезьянами наш сравни. То есть он расист. Ну, откровенно расист. То есть, когда я говорю про африканские страны, он говорит, ты еще с обезьянами нас расист. Это я просто подчеркиваю, немножечко такую краску даю вот этих вот критиков, которые мне пишут. На всякий случай. Просто имейте в виду, вот этот Юрий. Поняли? Расист. Поняли? Он считает, что люди, живущие в Африке, они как бы не совсем такие люди, как он. Ну, какие-то другие. Понимаешь, что?
Ну.
Ну, такой вот человек. Вот такое-то говно мне пишет. Ну, неприятно мне. Неприятно. Я не хочу с ним разговаривать. Мне он мне противен. Почему он мне пишет? Почему он не пишет другим людям? Почему он пишет какую-то другую радиостанцию? Можно я сказать, 56 их в Москве?
Я не знаю, разговорных ты какие считаешь?
Я черт, 10 разговорных есть хотя бы? 10-8. Пусть другую выберет, пожалуйста. Есть какое-нибудь радио расистов омерзительных? Где они друг другу пишут, какие они восхитительные в расовом смысле люди, какие у них черепа, там вот это. Есть что-нибудь такое? Может, в какой-то стране есть, я не знаю. Может быть, здесь какие-то украинские радиостанции, я не знаю. Может быть, есть? Мы туда перейти. Даже ну, омерзительный какой-то тип. Страшное дело. Настя, и вот с ним работать. Это как дед мой говорил, покойный. Работа с людьми — это так хорошо. Что? Что? Да нет, работа с деревом — это хорошо. Я мастер по сухожилиям. Я столяр по части мук. Я весь такой напружиненный, как обкокошенный маленький мук. Знаешь такие?
Нет,
не знаешь такой? Не знаешь такой текст?
Нет.
Столярка. Столярка называется песня группы «Кровосток». Да. Да, 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 да.
Запишем.
Да, 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 обязательно посмотри. Вот. Вот. Люди, что-то за деревья, но в деревьях хоть что-то есть, да? И дальше он говорит, что из людей ни ствол не сделать, ни костер не разжечь без дыма. Вот. Что все хотят есть, спать и гадить, а мебель не просит для нее бульон подогреть. А? Философия, Настя.
Понятно.
Философия, глубоко, мне кажется. Да?
Да.
А, так, ладно. Сколько нобелевских лауреатов из Африки, пишет Аш, и что? И что? Аж, можно за 10 лет из страны, из любой, сделать такую страну, где не будет нобелевских лауреатов. Сколько нобелевских лауреатов в России сегодня? Аж. Вот давайте, идите и считайте. Сколько аж сегодня?
Ну, нобелевская премия отложенный эффект.
Да, ну, через 20 лет. Не, ну сколько, ну сколько, скажи мне, нобелевских лауреатов сегодня в России? Вот Россия современная породила. Любое общество, любых людей, любую расу, любую народность можно уронить до состояния, когда не то что нобелевских лауреатов не будет, читать разучатся. Вы, пожалуйста. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, четверг, июль, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Да. Котельники Лай спрашивает, почему я не говорю про обыски у кандидатов в кандидаты. Ну, это они... вы имеете в виду МОС, вот этого Гордума, да?
Гудков, еще кому-то пришли. Давайте и обыски поговорим. В связи с объявленным 27 на 27 июля неким мероприятием несогласованным, как я понимаю, ищут листовки, печатную продукцию. Ну, все как при Владимире Ильиче Ленине. Ищут вот это все, следы антизаконной деятельности, чтобы предъявить обвинение, я так думаю.
Не.
А что?
Не.
И ну вот это вот приходить ночью. Нет. Знаешь, я уже спать укладываюсь, смотрю, кому-то пришли. Я себе представляю.
Я думаю, так. Я думаю, что есть только один смысл приходить к тем людям, которые никогда не победят на выборах, чтобы. Ну, как ты, знаешь, зачем к ним нужно прийти?
Зачем?
Чтобы о них помнили. Ну, то есть, вот чтобы о них помнили. Протест им к лицу, обыски им к лицу. Они добавляют эти обыски им очков. Зачем эти очки добавляет им власть, я вообще без понятия. То есть для меня это загадка. Это все равно как...
Они беспокоятся о нас, послушай, чтобы нас не поломали, как... если мы вдруг решим пойти туда.
Настя, это как вот это... эти тупые бесконечные посадки Навального, которые он распиаривает и рассказывает о них из всех утюгов. И его адепты потом рассказывают о том, какой сейчас 37-й год. Я не знаю, может быть, есть хоть какое-то логичное объяснение тому, чтобы что-то там проводить и обыскивать у этих персонажей. Единственное, почему их нужно обыскать, это чтобы о них говорили. Вот единственное все. Нет никакого более объяснения. Это не Троцкие. Это не Троцкие, понимаешь? Это не Ленины. Это не революционеры. Это не те люди, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради идеи. Нет. Ну, это же видно.
Почему некоторые, да? Но им...
Ну, кто?
Ну, есть. Да. А ты про них не слышишь, не знаешь, потому что они там где-то на местах, и никто не смог. Всех 10,
я видел все 11%, эти митинги. 12%. Я все эти митинги видел. И что?
Я даже не про митинги, я про людей говорю, которые не смогли барьер преодолеть.
Кандидатов, кандидатов. Обыскивают-то вот этих кандидатов, о которых мы все знаем все. Ну, вот эти знаменитые они все эти люди. Ну, то есть они такие... Давно в политике, давно несчастны в этой политике. Ну, а счастливы по-своему, потому что у них есть определенная часть аудитории, которая, ну, не сказать, что их боготворит, но любит. Ну, любит. У них есть свои поклонники. Это здорово, что у них есть вот ядро поклонников, которые за ними ходят там и так далее. Это хорошо. На широкие массы выйти им нереально. По ряду причин. Например, причина номер один. Не дадут. Ну, давай такое. Как тебе, нормальная такая причина?
Не дадут.
Не дадут. Что? Например, вот они так и говорят, нам не дают выйти на широкие массы. Причина номер один. Причина номер два. Широкие массы никогда не примут их взглядов. Никогда.
Ну...
Никогда.
Вообще говоря, там даже о взглядах часто речи нет никакой. Там речь идет о том, что люди хотят там делать жизнь района лучше или города лучше, а им и это не дают сделать.
Да, ну,
и это вызывает раздражение.
Как бы жизнь района и города становится лучше и без людей вообще. Я тебе так скажу. Вот сегодня, например, мэр Собянин. Завтра будет, ну не завтра, там, не знаю, через сколько-то лет, может быть, месяцев, что тебе знать, другой мэр. Ты думаешь, что жизнь хуже станет
вообще
в городе?
Я вижу своими глазами, что жизнь может меняться. Это единственный уникальный пример, если говорить там, о Москве будет... и о Собянине, когда что-то происходит.
Жизнь будет лучше, если будет больше денег, потому что жизнь наша устроена таким образом, что мы живем в капиталистическом мире, мы живем в буржуазном мире. Значит, чем больше рынок, тем лучше. Москва большой рынок. Большой, в сравнении с другими малыми городами, российскими, да? В Москве деньги. Где есть деньги, есть улучшение среды. Почему? Потому что приехал я такой весь вредный из Оренбурга какого-то. Понимаешь? И я так только сам себе думаю, что ну я же не просто так приехал, я же весь такой пассионарий, и как бы я же должен жить получше. И поэтому, ну, то есть, заслужили мы. Приезжие. Вот ты из Питера, я из Москвы. Мы заслужили. Мы будем обращать внимание на какие-нибудь там вот бордюры, чтобы они были красивые. У нас будут какие-то... Мы будем требовать каких-то красивых парков. У нас будут пешеходные дорожки. Ну, в общем, ты понимаешь. Мы такие передовые ребята все. Ну, передовые. Мы тут собрались со всей России изобразить, что
мы... вообще-то ехали... Ну, мы не ждали, что так будет, когда сюда ехали. Мы... Это все просто происходит.
Но Москва требует всегда большего, чем требуют другие города. Правда? Ну, правда, потому что в Москве собрались самые противные люди со всей страны. Самые противные, не в том смысле, что они плохие, гнилые какие-то. Они противные, у них дух вот этого противоречия наиболее высокий. Иначе как бы они здесь вообще очутились? Потому что они отвергали действительность окружающей их на протяжении определенного количества времени, переезжая из своих сел в города, ну, и приехав в Москву в определенный момент. Некоторые из них не выдерживают и сваливают куда-нибудь в Нью-Йорк. Правильно? Ну, правильно. И там они будут мыслить о том, как бы этот Нью-Йорк изменить. Может быть, Нью-Йорк лучше Москвы. Я не знаю, я в Нью-Йорке не был. Может быть, и лучше Москвы. Но если посмотреть в сущности на то, что происходит в Москве, там, в России, еще где-то, если нет социальных потрясений серьезных, ну, войны, революции, вот два варианта. Ну, гражданская война или война с другим государством. Потому что просто революция обычно порождает гражданскую войну. Иногда нет, иногда да. Но в целом да. Раскол. Если нет войны внутренней и внешней, ну, то потихонечку все будет развиваться. Ну, то есть, сегодня ты гадил на куст, ну, или под кустом, а завтра ты уже тут все-таки поставил туалет, через 10 лет ты поставил туалет и стал ходить в него. А потом ты сказал, ну, что же, я повешу в нем бумагу, не буду я рукой это уже вытирать. Я, наверное, бумагу в него повешу.
А можно ускориться, не 10 лет ждать, а это сделать за несколько месяцев?
Можно, 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 да. Но для этого нужно что?
Что, деньги?
Все правильно. Значит, если деньги в Москве будут, и если бюджет Москвы будет верстаться так, как он верстается, а верстается он известно как, в Москву приходят деньги со всей страны, значит, Москва будет цвести при любом раскладе.
Но так было не всегда.
Так было не всегда, потому что было меньше денег.
Столько же. Были самые жирные годы, были при Лужкове, но самые жирные, все было по-другому.
Ты уверена?
Ну, вообще,
ну, я не знаю. Я не знаю.
Считается золотой такой период с 2000-го.
А может быть, там больше надо было менять в самом городе. Я не исключаю, что сам город представлял собой нечто печальное, какое-то зрелище ужасное. Все-таки сейчас уже отстроились многие районы красивые, новые. Вот ты смотришь на дома и думаешь, какое чудо, да? Не то чтобы эти урыганные наши как-то панельки.
Да,
но красиво строится, да. Вот по трешечке ты съезжаешь с Ленинградки, например, и уходишь, ну, налево. А
да,
там уже,
там целое такое.
А там уже прям, да, там уже разные дома, что-то там, Хаят какой-то там написано на нем. Там уже красиво. Уже ты даже не понимаешь, Москва ли это, или, может, какой-то другой город. Какой-то чудесный новый город замечательный, не знаю. И много таких районов. Ну, то есть время, как видишь, в этом смысле лечит. Ну, как-то так получается. Поэтому я не знаю, ну вот, а про обыски, ну да, пришли к ним с обысками, классно. Мне кажется, если бы я был оппозиционером и политиком оппозиционным, я бы жаждал обысков, я бы жаждал вот этих вот постоянных микропосадок, ну, которые меня не убивают, но делают сильнее. Микропосадка, то есть там 15 суток отсидел, вышел, отсидел, вышел, отсидел, вышел. Почему? Ну, тебе это к лицу, ты должен страдать. То есть, если ты оппозиция, ты должен, у тебя должен быть ореол человека, потерпевшего за правду, пострадавшего. Ну, да. Ну вот. Нет?
Не знаю.
Поэтому я хочу задаться вопросом, этот вопрос задать властям. Вот когда, например, порождали Голунова, своими руками делали Голунова, зачем это делали?
Ну, не знаю.
Не знаю.
Сейчас
вот будет зачем,
следствие.
Зачем своими,
наверное,
руками, зачем своими руками полиция породила Голунова? Зачем? Но породили. Зачем сейчас своими руками они порождают, ну, хотя они давно порождены, эти политики, так называемых политики, да? Вот. Зачем они добавляют им очков? Не знаю,
ну,
Настя, я не знаю. Либо они это делают специально.
Да.
Специально, потому что нужно, там, знаешь, как взращивать оппозицию и система сдержек и противовесов, и, в общем, все равно должны быть люди внесистемные, так скажем, внесистемная оппозиция должна быть, которая все равно будет ходить по улице, что-то кричать с флагами, потому что если ее не будет, то будет плохо. Они должны концентрировать вокруг себя всех внесистемных, всех этих людей, как out of box. Мне один раз так сказали, out of box. И мне так понравилось это выражение. Короче, не коробочных людей, понимаешь?
Uh-huh.
Их надо вокруг себя концентрировать. Ну вот пусть концентрируют. А, там, Соболь. Б, Гудков. В, там, Навальный. Сначала, подожди. А, Навальный? Извини, сейчас, ну, в общем, там можно, не важно, в каком порядке я это говорю. Ну, и вот они пускай будут, а они будут внесистемными всегда, и у них всегда будет вот эта внесистемная активность.
Но они этого не хотят, это все устали от этого.
В виде 20 тысяч человек, может быть, в виде 5 тысяч человек, в зависимости от погоды и в зависимости от времени года. Ну, ты понимаешь.
Ну, никто этого не хочет.
В смысле, никто этого не хочет?
Ну, в смысле, было бы здорово, если бы они стали системными.
Почему? Я же смотрю...
Нет, тогда бы все поменялось.
Нет. А тогда будут новые внесистемные, опять с ними надо будет работать, опять их надо будет узнавать в лицо.
Нет, потому что идеи всего... Ну, вот этих ощущений, их всего два.
Нет, это кажется. Понимаешь? Ну, давай вспомним, что говорил мудрец. Мудрец говорил, ни в коем случае нельзя, например, закрывать некоторые оппозиционные СМИ. Ни в коем случае, потому что ровно в тот момент, когда их закроют, оппозиционными станут те, которые не считались оппозиционными. Ну, ты понимаешь. Я сейчас приведу, да, приведу очень простой пример, Настя. Вот посмотри, на меня и на себя. Мы такие, в общем, как бы центристы. Ну, казалось бы. Может быть, ты чуть-чуть либеральнее, я чуть-чуть патриотичнее, там, вот, ну, как-то вот так вот это сейчас называется. Прогосударственная, ты такая, типа, либеральная. Закрой их, Москвы. Мы будем с тобой отмороженными либералами в эфире. Я тебе клянусь. Вот прям в эту же секунду мы станем с тобой отмороженными либералами, западниками. Знаешь почему? Я просто это знаю по себе. Когда мне люди, с которыми я общаюсь, просто по работе, ну, в другой сфере, они говорят, что ты говоришь на радио? Я говорю, в смысле, что я там такого говорю-то? Говорит, ну, это же какое-то вольтерианство, это какая-то фривольность вообще, как ты там несешь? Понимаешь?
Да.
Это как-то это... Это госдеп вообще. Непонятно, что ты там говоришь. Я говорю, да как, да вроде ничего я такого не говорю. Да нет.
Ну, нет, ты определись?
Да, ты уж как-то подумайте, Алексей, как-то вы странно там разговариваете.
Это тебе начальство там говорит?
Да нет, начальство ничего мне никогда не говорит. Зачем мне начальство там разговаривать? Нет, коллеги.
Говорит, ну как-то, ладно, ну, слушай, а то я заволновалась.
Не, ну это что ты, да, господи, ну, Настя, ну вот я буду начальником большим, а ты будешь через четыре колена моим подчиненным. Чем мне с тобой разговаривать?
Не через четыре, просто... может быть, непосредственно руководитель. У тебя же есть
я
какой-то...
тебя умоляю. Ну, Настя, ну что ты, ну зачем это говорить? Только дурак будет что-то такое говорить своему подчиненному. Что, себя сам подставлять? Ну зачем? Нет, конечно. Никогда никто ничего никому не говорит. Единственное, что тебе когда-нибудь на работе может кто-то сказать, что, ну, что-то у нас какие-то вот, недопонимания растет. У меня же росло недопонимание не только там, например. У меня росло недопонимание и здесь в свое время. Да, бывало такое. О, ну, недопонимание. Что-то мы как-то разошлись, как-то вот духовно что-то не то. Не знаю, что не то. Может быть, вам, Анастасия, отпуск какой-нибудь недельки на три. Нет, Настя, не хочешь? Вот и все. То есть никто тебе в лоб, конечно, никогда не скажет, что ты что творишь-то? Ты что творишь? Нет, такого не бывает. Потому что все люди умные. Значит, это первое. Второе, к чему это я говорю? Это я говорю к тому, что сейчас вот этих сделай системными, так сказать. Ну, так будут другие внесистемные. А новые придут, скажут, теперь мы внесистемные, теперь нас делайте системными. И ты будешь удивлена, именно те, кто сегодня внесистемные, они будут рьяно бороться с новыми внесистемными.
Мы еще
бороться.
Ни разу не поставили такого эксперимента. Почему?
Да, ну, да все 90-е.
Зачем
все 90-е это этот эксперимент шел. Все 90-е. Все, вообще, в принципе, 90-е.
Люди, открыв рот, смотрели программы про то, какие виды секса бывают. Понимаешь, открыв рот, вот так вот, что за крюки там подвешиваются.
Немножко опасно
подвешивать.
Смотреть такие программы, открыв
не
рот.
Не опасно совершенно. И ты смотришь,
и надо быть уверенным в добрососедстве.
Начинаешь это, читать люди. Там, как окаянные, там, все это, потреблять эту информацию и пытаться в ней ориентироваться, там, смотреть рекламу, заучивать слоганы и так далее. Вот что было. То есть, как бы нельзя, мне кажется, это была неровная ситуация. 51-й
говорит, что Хазин считает, что гнобят оппозицию враги президента. Ну, можно и такую позицию отстроить, в принципе, да, если об этом говорить. Можно так сказать, а можно и не так сказать. Но, в принципе, я ничего полезного в том, чтобы гнобить вот эту оппозицию, я не вижу. Ну, то есть я реально не вижу. Я не понимаю, какой смысл их гнобить, обыскивать. Если только ты не хочешь им набить очков побольше. А потом, может быть, с каким-то красивым посылом. А вообще, это технически возможно, что вот сейчас Памфилова?
Элла.
Да.
Глава ЦИК, что?
Она может сейчас, такая сказать, слушайте, а допустить?
Она ну, может? Что, это были неправильные претензии,
она может
придирки.
Так сделать?
Отменить, ну, надо пере... Ну, видимо, надо будет пере... Ну, а, нет, выборы же еще не состоялись, но, наверное...
Может быть такое?
Я не знаю, ну, у
я,
нас все.
Просто я почему нужно, у тебя... Я почему у тебя да. спрашиваю? Потому что ты вот в теме этих всех процедур.
Да, я так понимаю,
может быть
что...
Такое?
Наверное, может все может? Еще быть,
так это же
что...
прекрасно. Ой, отлично, смотри, сейчас, значит, да. тогда я предлагаю вариант. Потрясающе. Значит, задержание, обыски, постоянное упоминание в СМИ, каких-нибудь трех фамилий, обязательно, чтобы все время прям бам-бам-бам-бам-бам-бам. Потом прям жестко выпускаем их на выборы. Выпускаем, типа, да, они все правы, слушайте, они набирают хороший такой процентик, хороший. Мы говорим, вот видите, у нас все справедливо.
Так.
Все, демократия. Вот, а хороший процент, но могут проиграть, как вариант. Вот, потому что они популисты, откровенно говоря. Значит, они могут проиграть, а могут и выиграть, но и все равно, ну, выиграют они, и что? Они же облажаются на местах-то по-любому. Потому, а, объясняю. Потому что...
В Мосгордуме они нам
Конечно, конечно, положится. Потому что одно дело, это популизм, и когда ты говоришь, мы, да, вперед, мы сделаем, мы поборемся. А другое место, когда ты... другое дело, когда ты сел уже в кресло, вот твой кабинет, вот тебе личный автомобиль выделили, вот тебе квартира, вот ты уже депутат, и к тебе начинают приходить люди, и типа, ну, ты обещал, кстати, сделать вот здесь. А ты вдруг начинаешь расстраиваться по этому поводу, потому что все, что ты наобещал, ты сделать не можешь. Ну, там, объективно, тебе, например, не будут помогать это делать. Ты начинаешь истерить и рассказывать, что мне вот это не помогает, вот это не помогает. Люди приходят к одному простому выводу. Знаешь, какому?
Какому?
Типа, зря мы его выбрали, потому что ему же реально никто не помогает. Вот. А так бы надо было выбирать какого-нибудь, которому будут помогать, мне бы хоть, может, это... Ну, нормальную бы беседку какую-нибудь поставили в дворе. Ну, такая вот, может быть, история. Может быть. Знаешь, есть такая хитрая модель... Как избавиться от человека? Ну, просто любого.
Давай, расскажи.
Не ограничивать его. Дать ему полную волю. Просто на. Забирай полностью. На, все, все. Это твое. Бери, делай. И просто ждать, когда он облажается. А он облажается.
А если не облажается? Такое что, невозможно? Ты прям исключаешь,
ну,
что так, говорят?
Ну, тогда мы все вместе будем так вот делать. Аплодировать. Как, знаешь, как вот Газманов аплодировал, вот так вот мы будем делать. Вместе. Опа! Вот так мы будем аплодировать. Что, почему нет? Я желаю всем успеха. Честно говоря, на мой взгляд, власть и лезть во власть, это какой-то полный отстой. Это вообще не интересно. Какая власть? Власть? Что такое власть? Особенно, представляешь, на уровне города. Ну, в смысле, Мосгорода. Что ты? Кто ты? Что ты делаешь? Что, вот это вот прием людей, вот это избирателей.
А у меня там...
Это очень интересный вопрос, Алексей, вы задаете. Надо бы какого-нибудь действующего депутата взять, да расспросить, что он там на самом деле делает.
Ну, ладно. Белых тоже был тоже оппозиционером, пишет 51-й. Был, а потом стал губернатором, а потом сел за взятку. Потому что все люди одинаковые. Потому что все готовы бороться с коррупцией на словах. А на деле, знаете, такая история. Все-таки деньги – сила великая. Да, Настя?
Не знаю.
Ох уж... А что ты не знаешь?
Не, я не знаю. Надо смотреть.
Ты не знаешь? Ситуация. Ты думаешь, есть люди, которых нельзя купить? Ну, так это скорее леваки. Ну, это скорее леваки. Вот их скорее не купишь. Ну, скорее леваки. Правильно?
Ну, наверное.
Ну, скорее всего. Это, скорее всего, социалисты. Это, скорее всего, вот эти коммунисты.
Ой, я тебя умоляю, ты что?
Не, настоящие.
Нет, настоящие. Особенно настоящие мы
не
видели.
Не, ну, понимаешь,
надо,
если человек...
Спасибо.
В смысле, настоящих вы не видели как
видели
раз.
Видели мы все, видели.
Где вы их видели?
Вот. Там, в 80-х видели.
Да где вы их видели?
Чего страну довели?
7373-4. Да какие-то настоящие. Это как раз оппортунисты всякие были. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста. Да.
Алексей, я не знаю, плакать или смеяться.
Да плачьте, смейтесь. Главное, вместе с нами.
Знаете, ваш цинизм все-таки, он не соответствует вашему интеллекту, знаете. Интеллект ваш выше, чем ваш цинизм. Дело в том, что вот эти все ребята...
Перехвалили вы сейчас мой интеллект. Ну, давайте.
Я всегда хочу лучшего.
Спасибо.
Вот эти ребята, которых сейчас, против которых закон открыто на глазах всех граждан нарушается, они точно бы выиграли, если их допустили бы. Точно. Потому что Яшин очень успешно работает, и люди очень довольны. Второе.
Так их допустят, Михаил, их допустят или нет? Я думаю, что... У меня есть ощущение, что допустят.
Смотрите, в чем извращение и цинизм в очередной раз. 141-я статья, вот противодействие выборным властям, то есть противодействие работы избирательных комиссий, в ней прямо есть разъяснение четко, что она сделана для того, чтобы препятствовать вмешательству в выборы верху стоящих властей, понимаете? Ее применяют сейчас против людей, которые не являются никакой властью, которые просто на улице стоят. Это просто кощунство. Дальше.
Кощунство.
Почему так жарко все сейчас происходит? Почему так нагло и цинично, просто не думая, на глазах умирало общество это делать? Потому что 2 года назад Сыграли они демократию. Да вот мы какие, мы допустили Навального. Он набрал 27%.
Это два года назад, думаете, Михаил?
Ну, когда это было там?
Это было давно уже.
Нет, это не давно. Это был такой удар, что они зареклись больше любого допускать, кто потенциально может выиграть и не участвует в их воровайке. Понимаете?
Думаете,
вот здесь вот ваша пастораль, которую вы нам сейчас нарисовали, она совершенно ошибочна, понимаете? Речь идет о серьезных вещах, о том, что население сегодня так перегрето своим уже недоверием к действующей власти и ко всей этой вот компании. Поэтому вот так жестко все и происходит.
Так
и
Настя, от этого только сильнее перегреваться будет, Михаил. Ну, может быть, Настя с вами и согласна. Да, сейчас спросим. Настя, ты согласна с Михаилом?
Ну, я всегда с Михаилом.
Да? Ну, и правильно. Я тоже, на самом деле, всегда с Михаилом согласен. Так-то оно так, да трошечки же не так, да? Знаешь, почему? Он говорил, пару лет назад Навальный набрал там 27%. Если что, это было в 2013 году, 8 сентября. Это пару лет назад, это 6 лет назад.
Да.
Это 6 лет назад. Вы понимаете или нет?
Ну, ты думаешь, что-то сильно поменялось? Это как бесконечность
назад,
какая-то позади, да, 6 лет?
Еще даже не было Майдана.
Угу.
Еще даже не было Крыма тогда.
Всегда с нами.
Еще тогда
Владимир,
не было
всерьез.
Не было тогда всерьез. Он сразу.
Он был всегда.
Вот, ну, был, конечно, да. Был. Вот, тогда еще не было Трампа. Тогда еще вообще все по-другому.
Видишь, везде все меняется.
Вы понимаете, что все было по-другому?
А у нас
а вы знаете, что тогда даже не было еще, говорит Москва?
Да.
И Михаил звонил на другую радиостанцию.
Да.
Да? Михаил, ну, вы понимаете, да? Сколько лет прошло с тех привез. Я понимаю, что я сам иногда себя ловлю на этой мысли, что вот же вчера было. Но знаете новость про Павла Шеремета? 3 года назад его убили.
Угу.
3 года назад, как вчера. А Михаилу все кажется, что, вот, понимаешь, 2 года назад,
но
пару лет назад.
Ну, разве это имеет, я тебе повторю
имеет,
вопрос, какое-то
Настя,
значение?
Имеет,
что
имеет,
не
имеет,
назад,
имеет,
не
потому что,
эпоху.
Когда у тебя внесистемный оппозиционер на протяжении уже, там, десятилетия делает какие-то движения, но ничего не делает в итоге, ты понимаешь? У тебя возникает вопрос, а внесистемный ли он? А внесистемный ли он? Или, может быть, он просто такой вот пара... Как это называется? Ну, пар сбрасывать такую штучку. Ну, знаешь, вот у тебя была скороварка когда-нибудь?
Ну, я понимаю, что это.
И вот на скороварке такая
никогда,
кнопочка.
Но...
Вот такая, она делает. Нет ощущения такого? У меня такое ощущение. Ну, потому что... Хотя вот черт его знает. Ведь Ильич же сидел там где-то в Швейцарии все 10 лет, потом, или сколько он сидел. А потом раз такой и приехал. Всякое бывает, всякое бывает. Но я не знаю, Настя, не знаю. Все как-то... Как тебе сказать? Как тебе сказать? Все стабильно, все хорошо. Есть определенные системные оппозиционеры. Они определены.
Это кто?
Они определены
это
давно.
Кто?
Ну как?
Это Миронов?
Ну, типа Жириновский, Миронов там. Значит, кто еще? Подожди, кто еще? Зюганов. Вот система. Есть внесистемные оппозиционеры. Есть представители власти. Все уже давно фигуры расставлены на шахматной доске. Они все на месте. Они никуда не двигаются. Они не двигаются 10 лет. 20, сколько? Какая? Скажи мне, пожалуйста, почему я должен вдруг здесь сейчас ободриться тем, что где-то кого-то обыскали из каких-то кандидатов? И почему я должен вдруг поверить в то, что от того, что обыщут их или нет, все сразу как и поменяется? Да нет, это такая игра. А еще знаешь, что мне больше всего нравится? Все они друг друга типа ненавидят, там типа не любят. А на тусовку на какую-нибудь приди, все лобызаются, обнимаются, фотографируются, в телеграмчиках друг друга отвечают. Вот о чем я тебе хотел бы доложить. 10:30 новости.
Обзор прессы.
Анастасия Аношко.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия Эдуардовна.
Здравствуйте.
Что у нас интересного пишут в прессе?
Все, и абсолютно все интересно. Последний премьер. Как Борис Джонсон может развалить Великобританию? Угадайте, какая газета делает такой заголовок? Не буду вас долго мучить, Алексей. Это аргументы и факты.
Слушай, я можно отвечу некоторым слушателям? Да. Они мне... Это правда. Хватит демагогии. Вцепились зубами за власть и боятся ее потерять. Вот и вся недолга. Да. Это же любой дурак понимает, а умный тем более, пишет Соня. Соня, я вот обязуюсь перед вами, да, и остальными радиослушателями, сразу после обзора печати объяснить, какие, ну, как бы, сам для себя и для вас, возможно, да, прикинуть, какие угрозы российскому государству сегодня существуют. Чтобы, как бы, вместе с вами подумать, насколько вот прям люди сидят в кабинетах и прям боятся.
Власть
кандидатов в кандидаты в Мосгордуму. Я попытаюсь объяснить масштаб вашей ошибки. Пожалуйста, Анастасия.
Сова, пеночка и пустельга. Как изменилась популяция столичных птиц? Об этом сегодня можно прочитать в статье «Вечерней Москве». Угу. Воробьи, голуби и вороны – это только кажется, что в популяции городских птиц ничего не меняется. Как живется сегодня пернатой братьей на территории Москвы, выясняла «Вечерняя Москва».
Да, да.
Ну, не буду дальше, да. Все? Ну, ты словил, да? Молодец.
Конечно.
Правда, да, у меня получилось.
Ты меня похвалил.
Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время. Сегодня это об этом читаем.
А у нас просят другую музыку на подложку. Можешь это убрать, а я эту свою сейчас включу. Настя, все-таки людям полюбилась наша вчерашняя в этом.
Ах,
смысле.
Еще? Ну, давайте.
Да, они хотят на подложке, чтобы типа...
А.
Давай.
А, ну да. Ислам Каримов умер по согласованию сторон. Эпопея со смертью президента Узбекистана все-таки закончилась. Пользователи вспоминают статьи из «Новой газеты», когда все-таки несколько дней после смерти Ислама Каримова общественности докладывали, что он все еще жив, и даже какие-то обращения и поздравления с его стороны публиковали.
Вот я все про Бердымухамедова думаю.
А вот и мы тоже все про
живой
него
он,
думаем.
Живой он, не живой?
Вспоминая, перебирая, так сказать, старую прессу. Ну и WhatsApp появился на кнопочных телефонах. Это хорошие новости. Это был обзор прессы, 10:38.
Мне кажется, идеально все это вот звучит, правда. Значит, что ты натуральный дебилоид? Ну почему? Ну ладно. Что ты там объяснять собрался? Что я объяснять он собрался? Значит, каждый, кто говорит, что власть в России боится, очень сильно ошибается. Потому что бояться нечего.
А тогда почему не пускают? Давай, просто вопрос от публики.
Не хотят и не пускают, например. А может быть...
А почему боятся? Потому что...
Чего боятся?
Всего боятся.
Ну, скажи.
Пустили бы, вообще не было бы вопросов.
Ну, скажи, чего боятся?
Нет, ну, что их заборят, отберут.
Что?
Двинут, столкнут.
Что?
Может быть, осудят.
Что заберут?
Все.
Настя.
Кабинет, Настя. Машины, посмотрят их отчеты, счета, их расходы.
И так все, и все видят.
Все.
И все знают
расходы. Но никто ничего сделать не может, потому что суды не очень...
Так, а нет. Что же, у нас же...
Внимательно
читают. Это, прости, это в суд сейчас у нас? Это у нас кандидаты в судьи, что ли? Или нет.
Нет?
Это...
Когда...
Судьи назначаются президентом, ты в курсе?
Да, я знаю, да.
Личным приказом каждый судья?
Да.
Все. Вопрос закрыт. Дальше. Внешняя угроза. Ее нет. С нашей армией угрозы внешней нет. Все, нет. Даже маленькая Северная Корея умудрилась не быть уничтоженной американцами. Просто потому, что у них есть одна ракета там или две. Как они называются, я уже не помню. Неважно, как они называются.
Они есть, но никто не знает, что они могут нести.
Ну, зато все знают, что наши ракеты могут нести, поэтому, значит, угрозы нет. Угрозы нет, все. Значит, военное столкновение с другими странами, это если только безумные какие-то страны абсолютно. Но безумные страны погасят быстро и незаметно. Наши. Все. Внутренняя угроза. Ну что, ну мы видели, что собрались на митинг в поддержку вот этих кандидатов в кандидаты. Сколько? 20 тысяч человек? Максимум говорили, да? Я прям специально по максимуму даже говорю.
Угу.
То есть я мог сейчас говорить, о, белый счетчик, а полиция сказала, я прям максимум беру 20 тысяч человек.
Да.
Что такое 20 тысяч человек невооруженных? Это ничего. То есть если бы это, конечно, было 5 тысяч штыков, я бы тогда еще это как-то взял бы, ну, в оборот и сказал бы, что это да, это серьезно. Это не серьезно. Это даже не то, что было на Болотной и Сахарова в свое время. В те достопамятные времена. за которые, кстати, судили Удальцова, помнишь, за беспорядки на Болотной? Кстати, скажи мне, почему Навальный не сел, а Удальцов сел? Ну, так, просто интересный вопрос. Может быть, кто-то ответит сам себе на этот вопрос?
Да, там бессмысленно отвечать, там вообще все очень странно выглядит.
Но почему-то Удальцов сел, а Навальный не сел. Почему-то. Почему-то есть фотографии 2012 года Удальцова с Гудковым, Гудков не сел, а Удальцов сел. Почему? Я не знаю. Может быть, сам себе Удальцов как-то отвечает на эти вопросы. Пускай сам себе, правда, на них отвечает. Я думаю, что леваки, может быть, и опасны. Все остальные, ну какая опасность? Что? Ну какая? Давай, прикинем, я сижу в кабинете, в моем распоряжении армия, Росгвардия и полиция. Ты реально думаешь, что мне опасны вот эти люди? Чем? Чем они мне опасны? Они могут меня только...
Ну, там же начнется настоящая грызня, сейчас-то бульдожьи, эти бои под коврами происходят, там башни борются друг с
башни
другом и так далее.
Башни борются друг с другом?
Ну, на разных уровнях.
Серьезно?
Разве нет?
Башни борются друг с другом?
Конечно, да.
Погоди, ты же у нас...
Там подожди, все друг друга подсиживают.
Я так смеюсь над этим. Слушай, это, вот это самое смешное. Если вы вдруг говорите, что башни борются друг с другом, тогда вы, конечно же, никакого отношения к идеологии Навального не имеете.
В смысле, кто? Я даже не знаю, какая у него там идеология,
не.
Я
вот
просто...
Если вдруг мне человек звонит или пишет, что башни борются друг с другом, значит, он точно к Навальному отношения не имеет, правильно?
В смысле?
Ну, правильно, потому что он утверждает, что никаких башен нет, и никто ни с кем не борется. То есть
кто
вы определите...
Навальный? Конечно, я даже не погружалась
Я-то погружаюсь во все. То есть смотри, какая история получается. Да. Очень странная. Да? Вы думаете, что существует борьба каких-то башен, при этом чувак, который представляет себе якобы борьбу извне против всех башен, он типа хороший, но он вам говорит, что никакой борьбы башен нет. То есть, понимаешь, вот уже получается в голове каша сейчас, вот она уже каша заварит.
Нет, все дальше, равно, дальше. Ты же обывательски понимаешь, то есть Просто простая человеческая, ну, психология, там, я не знаю, и обывательская, ну, как сказать, обывательский опыт.
Армия будет в граждан России стрелять? На днях же вам рассказывал спецназовец, что нет, пишет Русланыч. Русланыч, короткий ответ. Стрелять в граждан не надо. Есть водометы, есть слезоточивый газ, вот, есть на крайняк резиновые дубинки. Ну, они, ну, есть такие дубинки. Поверьте, этого достаточно. Ну, вы же не вооружены. Вы что, я не понимаю, команда какие-то, что ли? Что, почему вам стрелять-то? Водичкой полил, и все. Глазки пощипало слезоточивым газом, и все. Нет? Ну что вы? Что я не понимаю? Откуда это ощущение, что кто-то где-то что-то боится? Я не понимаю.
А тут и
боятся...
что? Да есть нет. Какие-то непреодолимые барьеры.
Знаешь, чем
барьеры,
боятся?
Которые...
Знаешь, что боятся, да, реально люди?
Не могут
люди боятся смерти.
Нет, ничего они не боятся смерти. Если бы они ее боялись, они бы все сидели бы тихо.
Люди боятся смерти.
По улам.
Нет, люди боятся смерти. Вот.
На мотоциклы бы не садились, в машины и вообще.
Да о чем ты сейчас говоришь? Я такое чувство, что я говорю одно, а ты какой-то сразу приводишь какие-то примеры не из того. Вот люди во власти сейчас сидящие, они боятся только одного, что они смертные. Все, больше ничего не боятся. Боятся трех людей, которые вышли на улицу, я тебя умоляю. Людей, которые выступают, делают какие-то вялые митинги где-то там. Мы вместе!
Так я и
давайте,
говорю, а почему тогда им не дают возможность пройти, стать депутатами?
Вперед!
Почему?
Потому что власть никому никогда ничего не дают. Ну, не дают власть никому.
Слушай, они мешают. Они не то, что не дают,
Настя,
они мешают.
Если
они...
бы Ленин в октябре сказал, что ему мешают, ему харкнули в лицо. Ты либо берешь власть, либо ты чмошник. Чмошник. Ну ты чмошник.
Понятно.
Ты сиди дальше. И рассказывай в видеоблогах или в каких-нибудь там своих не видеоблогах, телеграм-каналах, еще что-то, какой ты весь оппозиционер и какой ты весь из себя революционер. Хочешь, я тебе приведу цитату? Я не знаю, откуда ее взял Невзоров. Мне она очень понравилась. Может, он ее сам придумал. Если сам, то это классно. Знаешь, что такое оппозиция?
Ну,
это революция, у которой нет яиц. Вот что такое оппозиция. Это сказал Невзоров. Я сам придумал,
если
может, у кого-то взял.
Если люди не хотят революцию, понимая, что это, ну, очень
сложная,
тяжелая...
рот закрыли
нет.
И сели.
С какой стати? У нас есть система, которая теоретически позволяет всем участвовать в процессах.
Ну, участвуйте тогда. Вот тогда вот...
А им не дают, им запрещают. Им говорят, давайте мы нарисуем всем 11% и не пропустим.
Эх!
Ну, и это плохо. Есть претензия.
Все. Значит, надо было по-другому себя вести. Значит, надо было вести себя следующим образом. Если они хотели быть депутатами. Значит, надо было встраиваться в систему. Значит, надо было быть вежливыми, добрыми, налаживать связи, контакты, работать, помогать. И постепенно бы дорасти до депутата Мосгору. Понимаешь, да? А если ты идешь на противоходе, ты играешь в политику, ну так и получай как политик. На! Да на, давай! Что ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь. Все, тун тебя.
Ну, наш источник власти, это народ.
Они нас боятся! А, сейчас боятся, очень сильно боятся. Все дрожат, все в страхе, в ужасе сидят и думают, что же делать нам с этими двумя людьми. Господи. Да вы завтра косточкой от сливы подавитесь, и все, и конец истории. От сливы косточкой подавитесь, и все. Какая разница-то? Настя, ну нет. Ну нет, нет страха никакого, нет. Я не знаю, почему люди сами все рассказывают, что там какой-то страх у кого-то есть. Вот в том-то и дело, что страха нет, его нет.
Ну так и ничего, ну, так тогда и распоряжение. Давайте, если они были даны.
Они даны? Ты знаешь, что
очень
они были?
Очень это похоже,
нет,
что
похоже,
так.
Нет, похоже, это тебе похоже, может быть. Они даны?
Всех 11%.
Ну что ж,
неправильно.
Ну набрали по
11%. А каких, а мы не скажем, ужас. Ну и все. Они 12, не 28, ужас, не 5. Ужас. Такого ужас. Не может быть, значит, это чей-то глупый приказ. А,
а-ля может Майдана быть. Русского боятся, пишет Стэн 33. Основная движущая сила украинского Майдана, как бы вы сейчас не смеялись надо мной, можете посмеяться, но все-таки основная физическая движущая сила, это были националисты, и это знают все. Именно грубая физическая сила, нацики. Где сейчас находятся русские националисты? Когда вы последний раз слышали о русских националистах после событий на Манежной площади в 2010 году? Все?
Нигде,
все?
Наверное.
Все? 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 Договорились? Все, спасибо большое. Вы не слышали о русских националистах 9 лет. Майдана! Боятся здесь все. Вы что, прикалываетесь? Где движущая сила-то? Вот эти ваши в очках ребята, что ли? Вот эти вот студенты, что ли, это ваша движущая сила? Блогеры, может? Ну вы что? Давайте серьезно. Если вы серьезные люди, давайте серьезно говорить. Ну правда. Ну получается, что когда вы хотите серьезности, да, изображаете эту серьезность, вы говорите абсолютно несерьезные вещи. Каким, кем вы и что, и кого напугали? Никем, никого. Сами себе мифы нарисовали какие-то, сами себе картинки розовые какие-то нарисовали. Без обид, я не пытаюсь никого унизить, обидеть, понимаете? Я не хочу этого делать. Мне не хочется плохо сказать о каких-то оппозиционных кандидатах. Ну, правда, ну, когда говорят, что там, типа, мне не дают власть. Ну, конечно, не дают, но это же власть. Ее же надо брать. Ее же надо брать.
Ну, а у нас ее? Написано не так. У нас выборы свободные. Все независимое.
Хорошо.
Все беспристрастное.
И это правильно. И это прекрасно.
Так должно
и это прекрасно.
Быть.
Это прекрасно. И это да? Великолепно. И что же, Настя, я тебе могу сказать по этому поводу?
Это не работает, похоже. Или работает?
Советский суд. Знаешь, самый гуманный суд в мире. Все, понятно? Вот можно я тебе добавлю, и все. Слушайте, мы требуем законности от полицейских, мы требуем законности от судей, от чиновников, законодателей. Пишет Дмитрий. Да требуйте, требуйте. Дмитрий, просто, ну, хорошо, у вас процент, ваш 0,02%, 0,3%. Вы поймите, что требуют сейчас люди в регионах? Что требуют люди, работающие в Москве? А в Москве работают в основном приезжие, а не москвичи, вы тоже должны это понять. Вот. Из разных регионов, из разных не только регионов, а стран близлежащих, что они требуют? Настя, чего они хотят?
Чего они хотят?
Они хотят денег. Благополучие финансовое. Все, больше их ничего не интересует. Финансовое благополучие. Все, дайте зарплату хорошую. Я вас не трогаю. Мне все равно, кто будет депутатом Мосгордумы. Мне плевать вообще напрочь. Я даже боюсь посчитать, сколько, какой процент в Москве людей, живущих без регистрации в принципе. То есть они ни на какие выборы никуда не пойдут, потому что они не могут пойти, они не местные. И они живут, например, 10 лет в Москве, без регистрации даже. Я боюсь, что это несколько миллионов людей. Им плевать! Дальше. А, ну, допустим, пускай это будет там какой-нибудь костяк из москвичей, пускай 10 миллионов пускай будет москвичей, мы предположим. Сколько из этих москвичей детей? Ну, пускай будет 3 миллиона из 10. Можно? 3 миллиона детей есть? 2 миллиона. Не знаю. Давай 2.
Не думаю.
Здесь сколько стариков? Сколько стариков, которым уже как бы тоже уже все равно, либо они, знаешь, как голосуют? Вот есть и есть, и хорошо. Все. Лишь бы не было войны. Голосуй, старики, да? Угу. Дальше. И сколько, скажем, вот этой активной аудитории, которая ходит на выборы, молодой, молодые вообще не ходят на выборы, ты видела, как игнорировали выборы мэра Москвы. И не только Москвы, я посмотрел по разным городам, как выбирают мэров, всем плевать. То есть это не сравнить с той активностью политической, которая была в 90-е, там, 96-й год.
Знаешь, почему? Потому что все молодые в Москве, у них нет регистрации. Они бы, может, и пошли, но им дорого ехать, чтобы у себя на родине проголосовать, а тут они не могут просто.
Да,
они,
может, в общем, так скажем, интерес к политике, в общем-то, у людей очень низкий. Интерес к политике проявляется где-то только раз, там, теперь в 6 лет, на выборах президента. Вот здесь интерес есть. Дальше я провожу элементарное голосование в Телеграм-канале. Это активная публика, Телеграм-канал. Вам интересны выборы в Мосгордуму? По-честному. Ну, 25% говорят, честно, интересно. 75% говорят, нет.
Угу.
Окей. Давай мы возьмем 10% москвичей, мы отделим оттуда детей, пускай это будет там, не знаю, 7 миллионов останется. И пускай из этих 7 миллионов 25% интересуются выборами. И из них, допустим, пускай даже 30% оппозиционно настроены. Сколько это человек вообще? Сколько, кто это? Где они? И, допустим, они настроены протестно, но не настолько протестно, Настя, чтобы пойти на улицу. А столько, чтобы пойти на улицу и протестно из всей Москвы настроены 20 тысяч человек. Они уже были вот на улице, так? А дальше мы эти 20 тысяч человек не в одном месте собираем, а раскидываем по районам. Ну как, они живут же в разных районах, правильно?
Наверное.
И сколько человек в каждом районе получится?
Ну, по 1000, наверное, на каждый район.
Все? Ну, они могут, могут решить судьбу выборов?
Ну...
Нет, нет, не могут. Ну, что ты?
Это
ну,
все до поры до времени так будет работать, пока люди... Знаешь, как это работает? В том числе люди, которые находятся не в Москве, например, у них же там такая же ситуация.
Андрей Долгов говорит, что мэра Москвы выборы игнорировали, потому что не было альтернативы. Да нет, ребята, я вам открываю выборы мэра Москвы 2013 года, когда одним из кандидатов был Алексей Навальный, помимо этого от КПРФ Иван Мельников, помимо этого от Яблока Сергей Митрохин, помимо этого Михаил Дегтярев от ЛДПР и Левичев от Справедливой России, ну и, понятно, Собянин, самовыдвиженец, кстати, он был тогда. 2013 год. Знаете, какая явка была?
Какая же?
Вы могли тогда избрать Навального. А явка была 32,3%. Все понятно? Значит, я отлистаю дальше выборы Москвы к 2003 году, когда вы выбирали Лужкова. Угу. Там последний раз. 57%. А вот 99 года выборы, когда вы выбирали Лужкова, 66%. Поняли?
Да.
Вот и все. А в 91-м 63,49. Это явка избирателей на выборы. Еще раз. В 2013 году альтернатива была в виде Навального, о котором вы всегда говорите. Явка на выборы составила 32,3%. Всем плевать. Все. Можно закрыть эту тему раз и навсегда?
Нет. Нет? Не надо, нельзя.
Я должен нет. Все-таки из последних сил, выдавливая из себя все соки, говорить об этом, правда?
Сейчас пока можешь не говорить.
Да,
потом
разрешаешь?
Будут начинаться следующие выборы, надо будет
разговаривать. Не знаю, а я бы не стал. Я бы уже пришел к одному простому выводу. Людям неинтересна политика. Политической жизни в России нет. Политической журналистики быть не может, потому что нет политической жизни. Все это квазиполитика и квазиполитическая жизнь. Поэтому говорить об этом абсолютно неинтересно и дурно даже. От этого плохо пахнет. Как тебе такой вариант? Нет,
но
переубеди меня.
Вопрос такой. Ты вот говоришь, что ты домой не ездил, у тебя прописка, например, ты где можешь голосовать сейчас?
Я?
Да. Где ты можешь голосовать?
Я могу в одном из районов Оренбургской области
вот,
проголосовать.
Смотри.
Да.
Там как люди живут? Хорошо, плохо? Так себе?
А?
Средне? Как там люди живут? Ну, там есть куда улучшать все, как ты думаешь?
Конечно, есть.
Есть куда.
Конечно.
Ну вот. А улучшения, наверное, идут не так быстро, может быть, как хотелось бы. Может быть, ты был бы рад увидеть там,
да,
город-сад. Да, а его там нет.
Ты помнишь, я садил сады,
например,
где я с тобой, я и ты.
И пока ты не начнешь активно участвовать в жизни, да, хотя бы того района, в котором ты можешь сейчас... Я думаю, что электронное, кстати, голосование существенно поменяет ландшафт. То есть возможность проголосовать с телефона с новыми технологиями.
Просто
может быть, все начнет меняться. Интерес тоже начнет меняться. Жизнь тоже.
Но пока мы политически
мертвы. А может, лишь взять и пойти самому что-то начать делать?
Мне в политике?
С этими руками?
Нет.
Да.
Нет.
Почему нет?
Нет.
О, боже. Вот уж я не ожидала.
В синем сумраке ночей с ручьем сливается ручей, с зарей встречается заря. И люди много говорят, только все это зря.
Понимаешь, Настя? Зря.
Ты помнишь, я садился.
А у меня мозг включается. Я не понимаю, что он поет.
Но на корню гнил.
Извини.
Послушай.
Синий лес. На свете нет былых чудес. И ноша нелегка. Нежный запах туберос.
Идите жизнью наслаждайтесь, глупцы. Она у вас одна. Понимаете? Чего вы говорите? Зачем вы это все?
Не напрасно.
Кайфаните, идите. Жизнь короткая. Не чувствуете? В небе звездная. Что, зачем быть пушечным мясом в борьбе политиков? Давайте наблюдать за этим и смеяться.
Будем плохо жить.
Уедем в другую страну, если совсем все плохо будет. Какая разница?
Не, ни в коем случае.
Твоя рука. Идите, влюбляйтесь.
Не получается.
Идите.
Нет. Ну уже, спасибо. Но лучше не пока.
Настя, ну ты что? Ой-ой-ой.
Что за дивная песня у тебя там?
Как думаешь, во времена, вот когда Пушкин писал вот эти все свои строки там, да?
Да.
Какая-то политическая борьба была?
Была, конечно.
Что ты знаешь о них?
Были брожения, да, декабристы там.
А, да, декабристы, жены декабристов.
И жены их тоже, да.
Да, 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 да.
И Пушкина не взяли.
А Пушкин стал...
Протест.
Ну, не пошел.
Не взяли, говорят.
Да не пошел.
Он хотел.
Да слился. Да слился. А еще в конце государственником стал.
Ну.
Такая вообще тема некрасивая, да?
Почему?
Ну а что?
Да нет,
государственником стал. Александр-то Сергеевич,
каждый
милый. Ах, Александр Сергеевич, милый. Что же ты натворил? А?
Ты как Шевчук сейчас будешь, ах, Александр Сергеевич,
ну,
милый,
я уже
помнишь?
Не будешь, а был, там, да, как Шевчук был в данный момент, да.
Был.
Ну что ж, Настя, да, это все, конечно, важно. Это все, конечно, важно. И мы будем очень переживать за всех оппозиционеров, которых будут обыскивать. Но правда, им это к лицу. Потому что если бы их не обыскивали, мы бы, может, о них даже и не вспомнили.
А нам хочется смены сцены.
А мне хочется что-то видеть, какую-то драму человеческую. Я единственное, что им желаю, по-настоящему всем,
да,
здоровье.
Здоровье самое главное.
Все, здоровье им и все. А так, если им нравится жить в такой вот истории, им всем нравится вот эта каша, пусть они ее варят дальше, что, правильно? А другие тоже пускают. И им тоже здоровье, правильно, Настя?
Угу.
Видишь, как мы заканчиваем нашу программу
на позитивной ноте.
Доброй ноте. Так и хочется сказать, всего вам доброго, но это не наша фишка. Все, мы с вами прощаемся до завтра, и да пребудет с вами сила.